Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.
Привет, дорогие друзья. Я, как и обещал, в прошлый понедельник, кто смотрел, конечно, в прошлый понедельник главную тему, повторение эфира с замечательным человеком, братом, другом моим, товарищем, даже в чем-то наставником Андреем Мурзиным, писателем, пастором, преподавателем и просто замечательным человеком, который согласился таки, так сказать, бросить все буквально для того, чтобы научить, друзья, нас с вами вести диалог с православием. Да, вот он написал такую замечательную книгу, это практически монография его магистерская, да, такая облеченная в удобоваримые для не очень образованных людей слова, типа меня, который может читать ее совершенно не держа, как у себя куча справочников и словариков, он обычно делает, когда читает чьи-то монографии. Друзья, ну вот теперь, друзья, у нас есть возможность поговорить с Андреем Мурзиным о замечательной теме, о том, как протестанту, в частности, баптисту, неопротестанту, да, вести диалог с православием. Как оказывается, с этим есть большие проблемы, друзья, и каждый из вас может поучаствовать сегодня, поделиться своим опытом, ну и как минимум поставить лайк, сделать репост и писать свои комментарии, вопросы задавать, ибо мы уже начинаем. У меня для начала, Андрей, к тебе простой вопрос, почему такая тема возникла? Ну, сложная и очень эмоциональная, наверное, для баптистов, да? Очень эмоциональная тема, потому что очень нестандартное такое к ней, ну, необычное к ней отношение, да, не одинаковое отношение у людей. Почему такая тема возникла у твоей магистерской диссертации?
Угу. Спасибо, Влад, за вопрос. Когда я учился в семинаре еще на пастырской программе, у нас был один из курсов «Миссиология». И профессор учил нас, в том числе, излагал в том числе тему контекстуализация, о том, как в любом служении, и в частности в проповеди Евангелия, нам необходимо адаптировать, контекстуализировать формы служения к той или иной аудитории наших слушателей. И вот с тех пор я начал размышлять об этом и постепенно стал приходить вот к таким мыслям, выводам о том, что принцип, который апостол Павел сформулировал, все хорошо знают, для иудеев я был как иудей, для чуждых закона как чуждый закона, что нам, протестантам, живущим в православной культуре, скажем так, да, в странах с очень сильным историческим влиянием, культурным, историческим и так далее, влиянием православия, нам просто необходимо применять этот принцип, то есть контекстуализации, приспосабливания, культурного, скажем так, приспосабливания наших форм, методов донесения Евангелия, служения, ну и в том числе прямого как бы диалога с православием.
Ты уже завершил свой ответ, да, так неожиданно?
Да.
Есть мнение о том, что мне я такое слышу неоднократно и от рядовых, скажем так, членов церкви баптистских, и от пасторов, и даже от служителей, которые, за плечами которых там просто гигантский опыт служения там в 20, в 30, в 40 лет, то есть они достаточно немолодые люди, которые говорят о том, что ну, диалог с православием вести, в принципе, даже и не нужен. Ну, у каждого там типа своя поляна, да, грубо говоря, своя корова, да, и каждый занимается вот своей поляной, своим стадом, и нам совершенно не нужно лезть туда, и не нужно лезть к нам. Диалог вести невозможно из-за фундаментальных каких-то наших различий, даже какой-то агрессии по отношению друг к другу. Вот ты пишешь в своей книге о необходимости такого диалога, тем не менее, да? Вот чем ты это обосновываешь, и в чем эта необходимость заключается конкретно?
Ну, я вижу на то целый ряд библейских обоснований. Например, есть фундаментальный призыв Бога к нам, христианам, стремиться к единству. Будьте едины, Христос об этом молился, слезно, можно сказать, перед распятием, во время первосвященнической молитвы, он молился об этом, призывал нас к этому и так далее. И много других текстов говорят о том, что Богу угодно наше единство, а с другой стороны, единство или его, наоборот, отсутствие очень сильно влияет на способность церкви свидетельствовать этому миру. Я думаю, что всем, ну, почти всем, наверное, знакома хорошо такая ситуация, когда мы пытаемся кому-то говорить Евангелие, а в ответ слышим Ой, это у вас там столько всяких разных сект и так далее. Вы сначала между и все там каждый называет себя единственной или самой правильной. Вы сначала между собой разберитесь, а потом будете меня куда-то там приглашать. Это вот яркий пример того, что разделение, тем более конфликты христиан, это большая проблема. То есть мы не имеем права, ну как бы перед Богом мы не имеем права игнорировать это, и поэтому искать диалога, искать какого-то возможности сближения, возможности понимания, ну, большего понимания, узнавания друг друга, это необходимо, мы призваны к этому. С другой стороны, ну, то, что я уже сказал о контекстуализации, это тоже библейский принцип, нам нужно учиться более эффективно доносить Евангелие, служить, учитывая особенности культуры, потому что если мы этого не делаем, мы, ну, мы не верны тогда Писанию. Если мы будем просто, ну, давайте говорить прямо, протестантизм формировался в основном на Западе. То есть мы в культурном смысле, мы продукты там европейской, американской ну, культуры. Но влияние неизбежно, да, мы понимаем, что мы основываемся на Писании, все, но вот влияние культуры, менталитета там и так далее, оно всегда сказывается, как бы нам этого ну, не хотелось избежать. И поэтому на нас лежат отпечатки вот каких-то таких культурных моментов Запада, там, Америки и так далее. И мы должны все это, ну, как минимум, для начала осознавать, признавать и учиться, ну, где-то там, может быть, новые формы какие-то, не новые, а просто более культурно приемлемые в наших странах. Это вторая причина. И третья глобальная причина – это то, что православие, оно тоже не, скажем так, ну, не дремлет. Оно занимается в том числе прозелитизмом, оно занимается так называемой миссией среди протестантов. И я думаю, что многие из нас, и слушателей наших знают, и примеры конкретные переходов протестантов в православие. И поэтому это тоже одна из причин, почему нам нужно учиться, почему происходят эти переходы. Потому что протестанты не готовы, ну, у многих существуют такие огульные, как бы, стереотипные какие-то представления о православии, там все плохо, это там идолопоклонство, ритуализм и все. Вместо этого нужно учиться спокойно, здраво, с любовью, но аргументированно и по-библейски разбираться, в чем у нас есть единство во многих. И тут нужно подчеркнуть, что во многих центральных вопросах, даже так скажем, самых главных вопросах мы с православием едины. Как это, может быть, для кого-то странно звучит, но в вопросах понимания Бога триединого, природы, личности Иисуса Христа — и, ну, даже необходимости искупления, тут нету у нас противоречий, да, там дальше уже в каких-то других вопросах начинаются споры. И вот нам нужно разобраться, в чем мы действительно едины, в чем мы можем и должны соглашаться, и строить на этом основании дальше уже диалог с любовью, аргументированный, и уметь объяснить, в чем мы не согласны и почему. Протестанты не всегда умеют это делать.
Спасибо тебе большое, Андрей. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты обязательно, потому что тема, которая касается не только баптистов на самом-то деле, но и любого там протестанта, неопротестанта, о том, как нам вести диалог с православием. И нам об этом рассказывает Андрей Мурзин, который написал когда-то книгу, сначала диссертацию, да, потом и книгу «Диалог с православием». Вот она у меня такая, даже в руках есть, за дарственной подписью. Я не буду вам нежности все показывать, которая там написана, но, тем не менее, она именно моя и мне написана, да, друзья. И я этому безумно-безумно рад. Слушай, ну вот ты сказал о культуре, да, разница в культуре между там, православием, да, и там, любой западной ветвью христианства. И отсюда есть такой тезис же, да, русский значит православный. Вот если ты русский, ты должен быть православным, это наше родное, там, доморощенное, предки наши, деды, отцы, так сказать, воевали за Русь православную и так далее и тому подобное. Вот твое, скажем так, возражение на это. Есть там или нет?
Ну, конечно, есть, да. Вопрос интересный, непростой. Это связано с историческими разными факторами, да. Ну, конечно, если с точки зрения истории и Библии, ну, в каком-то смысле такие аргументы, конечно, звучат смешно, да. Я помню, как я, когда покаялся, обратился ко Христу, я из, ну, неверующей семьи, но это было в начале 90-х годов, и тут моя мама начала мне вдруг аргументировать, что же ты делаешь, это же там, ты предаешь веру наших отцов, наши там... То есть до этого она была, скажем так, ну, членом коммунистической партии в советское время, а тут вдруг резко вспомнила о своей православности. На самом деле, конечно, любой маломальски знающий Библию и историю человек понимает, что христианство начиналось совсем не в России, да? Это гораздо больше имеет связи с Ближним Востоком и так далее. Но важный фактор, который еще влияет на вот такое восприятие, на такое, скажем, на такую попытку соединять культуру и национальную идентичность с верой, это проблема государственной религии, которая особенно остро стала как бы формироваться с IV века, с того, что делал император Константин. То есть он впервые так официально объединил христианство с государством, да, с Византийской империей в то время. И вот с тех пор вот эта модель такой государственной религии, она впитана вот многими людьми, которые по традиции считают себя христианами. То есть раз я русский, например, да, нас там в детстве крестили, вот мы все тут автоматически православные. Ну, конечно же, это... Это проблема, это не библейский взгляд. И в Библии даже есть предостережение, ну, есть разные толкования. В Откровении есть упоминание о такой блуднице Вавилон, да, и да. Одно из пониманий возможных — это символ вот блудницы. Почему она блудница? Потому что, когда тело превращается в бизнес, это называется блуд. А если это тело Христово, если церковь превращают в бизнес, то это самый страшный, самый мерзкий блуд. Это измена Богу. И вот как раз проблема объединения церкви с государством, она же очень также замешана и, ну, как бы там, экономические факторы.
Да, власть, экономические факторы, территория, да. Возможно, защита государства, да, от иноверцев в любой их форме.
Поэтому нужно понимать, что в таком взгляде, в таком мышлении больше гораздо политика присутствует, чем христианская библейская вера.
Спасибо тебе большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репост. Андрей Мурзин, автор книги «Диалог с православием». И там есть православие, и там есть даже подзаголовок такой замечательный. «Говорите истину с любовью, наблюдая за собой». Очень важное уточнение для всех нас, когда мы ведем диалог, это не значит бить морды, да, и доказывать, что все будут гореть в аду, а вы один прав, а все-таки в первую очередь делать это с любовью, наблюдая за собою и за своими мотивами, в том числе, зачем вы это делаете и для чего. И вот что касается мотива, смотри, Жанна пишет, диалог возможен в случае, если цель одна у обоих сторон диалога. Мне непонятно, почему верующим из разных конфессий так сложно сотрудничать друг с другом. Но вот действительно, о том диалоге, о котором ты пишешь, у него должна быть какая-то цель определенная. Зачем? Ты говоришь о единстве, да? Ну, якобы, да? Как там,
это одна из целей.
О необходимом единстве. Но опять же, если мы такие фундаментально разные, культурно, богословские и по всем остальным тоже признакам разные, не оставит ли нам друг друга в покое все-таки, да? Ну, опять же, у каждого своя поляна. Вы занимаетесь миссией там на своем поле, и исходя из своих взглядов, мы будем заниматься миссией на своем поле, исходя из своих взглядов. И пусть мы будем разные, но будем вместе существовать. Цель-то этого диалога какая все-таки?
Ну, опять же, чтобы ответить, я вынужден вернуться к отправной точке. Можно поставить такой важный вопрос. Давайте подумаем, что нас объединяет и что нас разделяет. И я надеюсь, что все, которые идентифицируют себя как христиане, и православные, и протестанты, ну, если они более-менее все-таки настоящие, если это не просто там какая-то национальная, как мы только что говорили, политическая идентичность, то все-таки мы согласимся, что объединяет нас Христос, объединяет нас Бог, наш Спаситель, наш Искупитель Иисус Христос. И тогда следующий вопрос возникает, что для нас важнее? Христос, который нас объединяет, или наши какие-то богословские, культурные, практические, там, ритуальные отличия? Что важнее?
Угу.
И, к сожалению, не часто задают вот такие вопросы. Я думаю, что если поставить вот такой правильный, необходимый, на мой взгляд, вопрос, то мы должны согласиться с тем, что если нас объединяет Христос, то мы не имеем права, опять же, ну, перед Богом, мы не имеем права вот так вот игнорировать, как ты говоришь, там, ну, гипотетически, у каждого своя поляна, и давайте каждый себе в своем песочнице там копаться и друг друга не трогать. Потому что Христос призвал нас к этому. Если мы все-таки...
Спасибо большое. Я...
По Христе, да.
А, прости, просто там провал был небольшой, я погнуто закончил. Слушай, ну смотри, я когда-то там года 2 или 3 назад читал лекции в одной семинаре на тему там основы богословских исследований и предложил студентам такое маленькое упражнение. Мы записали на доске по пунктам, что значит быть христианином. И ты не поверишь, набралось 21 пункт. Целый 21 пункт был составлен нашими студентами, ну вот моими студентами, о том, что значит быть христианином, в чем это проявляется, да? Я говорю, окей, хорошо, 21 пункт мы написали, хотя это катастрофически много просто, это ужасно много, мне кажется, да, для общего разговора. И мы вычеркнули все, за исключением тех вещей, в которые они верили, когда пришли в церковь и приняли крещение. Осталось всего 4 пункта. 4, не 21, а всего лишь 4 пункта. Притом передо мной были студенты разных деноминаций, там, ну, разные, да, все были протестантами, но все были разными очень. И в этом смысле ты говоришь, да, мы можем прийти к неким основам, к тому же, там, не знаю, апостольскому символу веры, который мы разделяем, ну, все, да, нет ни одного христианина, который не разделял бы апостольский символ веры. Там, Халкидонский, может быть, еще, да, там, в чем, хотя тоже нет, но не суть. И смотри, часто мы, как протестанты, готовы к этому диалогу, то есть мы готовы разделить стол, там, не знаю, и все остальное с представителем любой другой христианской деноминации. И что есть очень важно в баптизме, это принцип свободы совести для всех. Мы не против того, чтобы вы верили во что угодно, лишь бы это не мешало моей жизни, моей безопасности, моей семье, там, да, и не было какой-то... Но ведь противоположная сторона как раз-таки не готова к этому диалогу, она нас не признает за церковь, да, то есть если готовы к диалогу мы, то та сторона к этому диалогу не готова, по крайней мере формально, да, ну, то есть есть какие-то причины для неготовности.
Угу. Ну, да, я понимаю, что часто, наверное, к сожалению, в большинстве случаев нету такой готовности со стороны православных, но есть исключения, есть приятные исключения. Бывают православные, которые все-таки ну, на таком частном уровне открыты, доброжелательны, открыты к общению. И кроме того, есть и даже на более официальном уровне, например, в 2000 году на Московском архиерейском соборе Русской Православной Церкви был принят документ, который называется «Основные принципы отношения Православной Церкви к инославию». Угу. Вот инославие – это, кстати, их как бы такой официальный термин, как они определяют неправославных, то есть католиков и протестантов. И вот в этом документе, в частности, присутствует такая мысль, что ну, они не осмеливаются, даже на официальном уровне, они не осмеливаются утверждать, что за рамками вот структуры православной церкви не существует, ну, как бы церковь на этом заканчивается, да, что протестанты и католики не христиане. Угу. Подчеркиваю, их официальное название, определение нас — это инославные христиане. В отличие от, ну, я знаю, что на практике мы сталкиваемся с другими там ярлыками, сектанты вы там и так далее, но вот можете найти, я, кстати, к сожалению, православные обычно не знают об этом документе, но полезно вот знать такие вещи, я не раз у меня бывало, когда общаясь с ними, я им ссылался на этот документ, и для них это было интересно, полезно, они читали. И в этом документе, исходя из такой... из такого теоретического, скажем, общего взгляда на инославных христиан, Также упоминается и практика, например, каким образом они должны, православные поступают, если, допустим, к ним переходит инославный христианин. Далеко не всегда они принимают такого человека, перекрещивая его. То есть есть практика, другими словами, они там через покаяние иногда, если из раскола, как-то там три варианта существует. Но в любом случае это говорит о том, что они признают наше там католическое, протестантское крещение, поскольку они понимают, что мы тоже, это крещение христианское во имя Отца, Сына и Святого Духа. Ну, это такой практический пример. То есть все-таки есть... Ну, кроме того, еще нужно, есть позитивные примеры. Кроме того, хочу напомнить, что, скажем, Россия не единственная православная страна. Есть другие православные страны, где больше, еще больше открытость, скажем так, больше диалог, больше вот такая вот возможность взаимного такого полезного диалога.
Обогащение, да, взаимное
обогащение. Обогащение, да, в том числе. Ну и, наконец, напомню такой стишок, где Павел пишет: «Будьте в мире со всеми людьми, если возможно, с нашей стороны». Угу. То есть даже в самых, ну, неблагоприятных ситуациях, когда как бы...
Да, спасибо тебе большое, друзья, оставьте. Все-таки немножко проваливается все-таки связь, к сожалению, на самом интересном месте.
Да, то есть будьте в мире со всеми людьми, если возможно, с вашей стороны, говорит о том, что даже если оппонент как бы не готов к диалогу, мы все равно должны сделать то возможное, что мы можем сделать со своей стороны.
Да, спасибо. Друзья, лайки, репосты, комментарии. Вот Евгений Панин, например, пишет: основная мысль этого собора была введение миссионерской работы среди инославных или нет?
Возможно, да. Там, безусловно, я сейчас уже не помню всего, но, конечно, эта мысль присутствует. Я не буду, скажем так, это приукрашивать. Конечно, они все-таки считают себя, ну, как минимум, самой правильной церковью. И да, в этом документе говорится о том, что они ставят перед собой цель влиять на инославных, как-то их привлекать к православию. Это факт, да, это очевидно, это никто не оспаривает. Но, по крайней мере, все-таки там присутствует вот некоторая такая открытость и уважительное отношение, и все-таки признание других христиан христианами.
Спасибо тебе большое. Смотри, есть, ну, скажем так, я могу из своей жизни привести два примера, диаметрально противоположных друг другу. С одной стороны, это мой личный опыт, я тебе рассказываю. Со мной отказывается молиться человек, представляющий православную церковь. Это даже не рядовой прихожанин. Опять же, мотивирует это тем, что православным запрещено вместе молиться с инославным христианином. Да, есть такое правило. С другой стороны, ко мне обращается православный священник с просьбой помочь ему организовать малые библейские группы при его храме, да, прося помощь у протестанта, у баптиста, по большому-то счету. Да. Так вот где в этих двух случаях настоящее православие сегодняшнее?
Вот это очень хороший пример, ты привел два примера, это хорошая иллюстрация того, что православие неоднородно. То есть говоря сейчас о диалоге с православием, мы должны всегда помнить, когда мы говорим православие, мы должны понимать, что за этим словом, за этим понятием стоит огромный широчайший спектр разных людей, разных групп, разных отношений. И православные бывают, есть очень разные, от крайне там эксклюзивистски так исключительно настроенных, там агрессивно настроенных, до доброжелательных, даже и вплоть до таких вот, как ты приводишь пример, которые готовы у нас тоже там и поучиться чему-то, и перенять какой-то позитивный опыт. И, кстати, у меня тоже есть такой позитивный опыт, вот пример, который ты назвал. Я тоже не раз бывал в таких ситуациях, когда православные священники, я знаю немало, которые проводят то, что мы называем там библейские группы, да, и приглашали, и давали слово, и так далее, и, ну, как бы открыты к диалогу. Так что и то православие, просто оно неоднородно, оно разное.
Одна из основных претензий наша претензия, я беру в общем всех там неопротестантов к православию, в том, что православие учит тому, что надо спасение и попасть в рай можно только, когда ты делаешь добрые дела, нужно много там молиться, ходить в храм, там всякие ритуалы выполнять. И этого всего нет в Писании, мы спасаемся верой, и поэтому они плохие, они язычники, а мы-то хорошие, мы правильно настоящие библейские христиане. Ну и обратная претензия православных к нам, да, в том, что да эти люди, они там типа, мол, только пока вечером, утром убили бабушку в Беркасе, вечером покаялись и попали в рай, да, это не настоящие христиане. Вот прокомментируй, пожалуйста, эту часть наших разногласий.
Да, ну, ты нарисовал такие карикатурные картинки, это как раз иллюстрация того, что к сожалению, часто наши взгляды, наши представления друг о друге действительно, ну, не совсем, мягко говоря, не совсем объективные. Часто вот реально карикатурные, то есть стереотипы какие-то негативные. На самом деле, вот еще одна причина, почему важно, нужно вести вот этот диалог. Нужно, ну, как минимум для начала узнавать друг друга, узнавать, каково на самом деле православие, каков на самом деле протестантизм. И когда мы начинаем узнавать, то мы видим, что ну, многие вот эти стереотипы, они ну, как минимум некорректные. Да? Например, православие не учит на самом деле, вот что нужно, скажем, ну, шаг назад, серьезное, скажем так, богословское православие не учит, что нужно зарабатывать спасение добрыми делами. Конечно же, если мы откроем книгу, ну, какой-нибудь символ веры православной, катехизис, то мы видим, что там они говорят точно так же о необходимости ну, искупительной жертвы Христа и нашей веры в это. Но вот дальше, конечно, да, я не говорю, что все нормально и совсем нужно соглашаться в православной сотериологии. Mm-hmm. Дальше там добавляется, рано или поздно всплывает такое явление, как ритуализм. То есть на самом деле дела, о которых в серьезном православии говорится, обычно это прежде всего не добрые дела, там, что пойди там, накорми кого-то и там, заработай таким образом. А это имеются в виду дела, прежде всего, ритуальные. Другими словами, участие в таинствах церкви. Uh-huh. Потому что по их богословию, вот, да, это не просто популярные там, бабушки представления, а реально богословы так учат, что нужно участвовать в таинствах, и таким образом ты в том числе вот, стяжаешь благодать спасительную. И да, это действительно проблема. Uh-huh. С другой стороны, и вторая часть твоего вопроса, их критика в наш адрес. Ну, наверное, маленькая доля истины, конечно, тоже как бы карикатурное представление, но какая-то доля истины в этом есть. Я бы сказал, что, ну, я пишу об этом в книге, у меня целые две главы посвящено сотериологии, да, проблемы сотериологии православных и отдельно наши проблемы. И вот говоря о нас, протестантах, я говорю, что наша проблема в сотериологии основная — это то, что мы качнули маятник, начиная с реформации, да, мы качнули маятник настолько сильно в противоположную сторону, ну, знаешь, что такое принцип маятника, да, то есть после крайности там средневекового зарабатывания спасения, грубо говоря, реформаты, ну, как бы, допустим, Лютер настолько сильно разделил понятие оправдания и освящения, что ну вот, оправдание стало на первый план, и с тех пор вот для типичного протестанта спасение сводится к прощению грехов. Это важно, это правильно, это необходимо, это необходимое начало спасения, но это только начало спасения. Mm-hmm. Например, Филиппийцам 1:6 Павел пишет: «Начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Вот смотрите, то есть началом здесь Павел называет возрождение. То, на чем у нас, протестантов, ставится главный акцент. Да? Получить прощение грехов, войти в Божье Царство, получить усыновление, оправдание. Это очень важно. Здесь у православных большая проблема с этим. Они умаляют оправдание, иногда даже прямо некоторые даже прямо отрицают оправдание. Но у нас другая крайность. Мы как бы зациклились на оправдании, то есть билетик в рай получил, и все, и наступает как бы такая успокоенность. Все, цель достигнута. Но Павел здесь говорит, это только начало. Бог начал вас доброе дело и будет совершать его даже до дня. Какое доброе дело Бог после этого совершает всю нашу жизнь? Это освящение. И Библия называет освящение не раз, неоднократно, называет словом спасение. Например, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Здесь в контексте Павел говорит об освящении. Или Тимофею Павел пишет, вникай в себя и в учение, занимайся им постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Пастору, христианину, да, спасешь себя и спасешь слушающих.
Ну, здесь опять... да, поэтому... Да. Поэтому, например, ну, я как бы не учу спасению по вере, да, в этом смысле. Я говорю о союзе со Христом, как более правильная позиция, да, в этом отношении. Мы спасаемся в союзе со Христом, который включает в себя, безусловно, с одной стороны, оправдание, с другой стороны, мы идем путем освящения, да, и это вещи, которые нельзя разделять, они идут в жизни христианина вместе, да, всегда.
Да, очень полезно, важно задавать вопрос, уточняющий, от чего мы спасаемся. Потому что типичный протестант мыслит только на уровне «спасаюсь от наказания», «спасаюсь от ада». Библейский взгляд более широкий. Мы спасаемся от греха, прежде всего, и от всех его последствий, включая проклятие, включая наказание. И вот тут нам, протестантам, ну, даже есть ну, к чему прислушаться, скажем, отчасти православная критика. Ну, в ней есть какая-то доля истины. То есть мы склонны, ну, как Бонхёфер, по-моему, говорил, да, дешевая благодать, мы склонны суживать, сводить понятие спасения вот к такому...
К юридическому велику. Оправданию, да. К юридическому
да, оправданию только. В рай.
Хорошо, спасибо тебе большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Тут у нас уже какие-то битвы в комментариях идут. Один Влад спрашивает у другого гостя, ты за кого, за баптиста или за православного? И так далее, и тому подобное. Друзья, мы за Христа в первую очередь, и сейчас мы говорим о диалоге баптиста с православными, да, а не о битвах за какие-то там непонятные вещи. Если уж биться за что-то, то за собственную святость и за собственное место в Царстве Небесном, да, по-моему, это единственная правильная цель для битвы, битва со своим грехом все-таки. Хорошо. Я не говорю за всех, там, скажем так, протестантов, но в основном у всех протестантов есть определенный как бы такой тезис. Они называют его только Писание, обычно просто извращая его до голое Писание, да, как ты знаешь, ну там соло скриптура, нудо скриптура. У православных же есть огромное литературное наследие, которому они придают большое значение. И это вот тоже то, что нас, скажем так, разделяет, да. Ты предлагаешь вести диалог, и ты со своей стороны, с протестантской, что на это скажешь?
Да, спасибо. Это действительно... Второй, и также и в книге я уделяю этому внимание, второй, наверное, по значимости вопрос. Первый — это сотериология. И в книге я говорю о том, что здесь нам есть чему поучиться друг у друга. И точно так же в вопросе отношения к авторитету Писания, да, вот этот вот как бы баланс между Писанием и преданием. Тут тоже, с одной стороны, действительно, в православии серьезная проблема в том, что они... Писание смешивают со всеми остальными, скажем так, источниками авторитета и все называют преданием. Это не только литература. У православия есть такое определение, что такое предание. Это совокупность ну, всего как бы, опыта жизни церкви. Да? То есть это включает и писание, и какие-то письменные источники, и устные учения, не только прошлых веков, ну, в первую очередь, конечно, отцы церкви, так называемые, но также и современные, и литургия, и все-все-все. То есть вся жизнь церкви, вот это все в самом широком смысле, это все предание. И они делают очень важно понимать, что они, Писание — это не отдельный какой-то второй или там первый источник, а Писание они делают частью вот этого вот всего предания. Таким образом, вроде бы, ну, на первый взгляд, может, можно не заметить подвох. Проблема в том, что подрывается вопрос авторства Писания. Mm-hmm. То есть с их точки зрения получается, что церковь как бы накапливала опыт, а потом взяла часть этого опыта, записала. И они иногда так и говорят, ну, самый такой крайний, скажем, вызов нам бросают. Вот если бы Писание даже сегодня вдруг не стало, если бы Библия пропала, ничего страшного. Церковь бы могла завтра опять Библию написать, да? Здесь проблема в том, что вопрос авторства, что Писание — это прежде всего богодухновенное слово самого Бога. И вот тут это серьезная проблема в православии. Наша, как бы, да, я, безусловно, всеми руками за принцип sola scriptura, первенство, авторитет и достаточность Писания, но наша крайность бывает в том, что мы, стремясь подчеркнуть важность и авторитет Писания, мы забываем о том, что предание, или не понимаем, что предание, оно всегда есть, его не может не быть, и оно тоже полезно. То есть православная проблема в том, что они смешивают, ставят на один уровень, а часто на практике и как бы выше Библии предание. Но мы должны понимать, что без предания тоже нельзя. Да? Что такое предание? Допустим, вот мы с вами сидим, сейчас записываем радио, христианскую радиопередачу «Теос». Кто-то ее слушает, и вот это является частью нашего христианского предания. Если бы мы не верили в то, что такие материалы полезны, да, тогда нам нужно было бы прекратить выпускать радиопередачи, печатать книги, перестать что-то говорить от себя на воскресном собрании, а только читать Библию, и все. Только библейский текст. Но предание необходимо. И, кстати, наши отцы-реформаты точно так же учили, да, они говорили, что просто все остальное предание нужно всегда проверять критериям Библии.
Подчинять его, да.
Да, подчинять, проверять, фильтровать, но не выбросить его. И вот, ну, крайний такой протестантский взгляд.
Да, спасибо тебе большое. Я с тобой совершенно согласен.
Извини.
Нет, это ты, я извини, потому что у нас все-таки проваливается надо связь. Да, я совершенно с тобой согласен, и в том, особенно в том смысле, что если мы будем отрицать предание и будем в этом последовательны, то мы даже должны прекратить проповеди в церкви полностью, просто закрыть их. Вышел человек, старец, прочитал библейский текст, захлопнул книгу и ушел. Все. И на этом все бы собрание церковное бы завершилось, потому что проповедь — это тоже предание, потому что это трактовка, да, какая-то, в любом случае, толкование текста, и это уже становится преданием, как только человек раскрывает, ну, рот.
Да.
Свой, простите за такую грубость, да, наверное, кажущуюся. Хорошо, спасибо тебе большое, друзья, ставьте лайки, делайте репосты, обязательно комментируйте, что вы по этому поводу думаете, был ли у вас какой-то диалог с православием, зачем вы его вели, да, и чем все это дело закончилось. Но, естественно, есть стандартные ярлыки наших претензий к православной церкви, да, это иконы, мощи, купола и все остальное прочее, чему поклоняются, как многие думают, православные, протестанты православной церкви, да, иконы и все остальное. Как к этому правильно относиться нам, да, как это, к нам этому правильно относиться, и можем ли мы все-таки огульно обвинять православных в язычестве, когда видим вот такие проявления религиозности?
Угу. Ну, я тоже пишу об этом в книге. Я считаю, что проблема существует по поводу, ну, скажем прямо, поклонения святым, поклонения иконам. Ну, нужно, как и всегда, нужно относиться к этому осторожно, с любовью, деликатно и внимательно разобраться, в чем же тут суть проблемы. Православная, как бы, их типичный ответ или оправдание такое, они называют это все не поклонением, а почитанием. Они говорят, а мы не поклоняемся иконам, там, святым, мы их лишь почитаем. На самом деле нужно разобраться в том, что такое поклонение. Эта проблема не может быть решена, снята просто использованием другого термина. Ага, назвали почитание и все. Если вдуматься, что такое поклонение, то поклонение складывается из многих факторов, когда люди возлагают на что-то или на кого-то надежду, надеются получить спасение, помощь, любят всем сердцем, поклоняются, совершают ритуальные действия для этого предмета или для этого личности какой-то и так далее. И вот все это разные грани поклонения все-таки с библейской точки зрения. Если мы проанализируем, что совершается в православии по отношению к святым и к иконам, в частности, например, молитвы, обращенные к святым, то мы увидим, что все-таки это поклонение, это серьезная проблема. Uh-huh. То есть то, что они пытаются как-то это оправдать, просто называя словом почитание, проблемы не снимает. И поэтому нужно разбираться, и вот тут это один из тех случаев, где мы все-таки должны с любовью говорить православным о том, что это не соответствует Писанию.
Uh-huh. Видишь ли ты в будущем, знаешь, есть такая тенденция во всем мире, мы ее наблюдаем, я бы не сказал, что это хорошая тенденция, но это отдельный тоже разговор. Появляется много вне деноминационных церквей, которые включают в себя инклюзивно самых разных по вероисповеданию христиан, да, и там и православные, и харизматы, и католики, все кто угодно может там находиться внутри. Не видишь ли ты, что в будущем когда-то все придет к тому, что не будет православной церкви, не будет там баптистской деноминации, а будет одна единая Церковь Христова, и под чьими знаменами она будет единой?
Угу. Ну, честно говоря, мне трудно себе такое представить. Ну, как бы, зная людей, зная церковь, уже будучи христианином около 30 лет, мне трудно себе представить, чтобы все вот так вот организационно, структурно объединились в одну какую-то церковь. С другой стороны, тенденцию такую я замечаю в некоторых кругах. Мне она кажется связанной с либеральными, скажем так, либеральным крылом и в протестантизме, и в православии тоже есть свое либеральное крыло. Mm-hmm. Вот, скажем так, для либералов, для тех, для которых там авторитет Библии, авторитет того же предания в православии, он не настолько важен. Вот там, да, там как бы давайте объединяться, там доктрины не важны, там другие ценности, там другие лозунги. Uh-huh. Ну и мы знаем, что уже есть примеры таких объединений, да, таких как бы церквей, но там размывается богословие, там размываются этические принципы, разные, ну, границы библейские. То есть я ни в коем случае не за такое объединение, не за такой диалог. Угу. Я не знаю, ответил ли я на твой вопрос.
Смотри, мы сегодня говорим очень много вообще о церкви, да, там о баптистской, о православной и так далее, и тому подобное, о границах, но все-таки есть, ну, какое-то понимание, что такое церковь изначально, наверное, есть, да? Вот все-таки, прежде чем говорить о разных церквях, наверное, мы можем или должны сказать о том, что такое церковь вообще с тобой, да? Что же такое церковь, которая должна прийти к какому-то там единству определенному?
Угу. Ну, этот вопрос связан с тем, с чего мы начали в начале нашей беседы, что нас объединяет. Если мы верим, что объединяет нас Христос, и церковь — это, образно говоря, это библейское выражение, но оно образное, это тело Христова, то мы, можно сказать, что все верующие во Христа, все дети Божьи, все рожденные свыше, имеющие Духа Святого, мы все принадлежим к одной вселенской церкви. Ну, самое простое определение, как бы по сути, по смыслу, что такое церковь, это Божий народ, да, это люди, дети Божьи. И поэтому, ну, как бы я верю в то, что и среди православных есть таковые, да, есть люди, которые искренне любят Бога, в силу каких-то исторических обстоятельств, вот они оказались там, у них такое, скажем, ну, воспитание, они, может быть, другого и не знали. Но я думаю, что, опять-таки, поскольку если мы верны принципам реформации, если спасение происходит только по вере, только благодаря Христу, то это интересный такой вывод, неожиданный для нас, протестантов, то это должно означать, что спасение не происходит благодаря принадлежности или непринадлежности к той или иной деноминации. И таким образом, интересный, да, неожиданный вывод. Значит, и православный может спастись, если он верит во Христа. Опять-таки, если спасение не дается или, наоборот, не препятствуется спасению от того, что ты в какой-то неправильной, там, ну, богословской, не самой правильной деноминации находишься. Поэтому я думаю, что Вселенская Церковь, она, то есть, другими словами, она стоит над вот этими деноминационными границами, рамками. Это не значит, что, нам нужно закрыть глаза и не работать над правильным богословским пониманием, но все-таки единство во Христе – это отправная точка.
Спасибо тебе большое. Чему сегодня может баптист или любой другой современный там неопротестант, например, научиться у православной церкви? Что хорошего можно вынести для себя оттуда?
Ну, частично я уже касался этого в предыдущих, отвечая на предыдущие твои вопросы. Например, напомню, когда я стал изучать православие, это мне помогло увидеть, скажем так, вот свою такую протестантскую ограниченность понимания спасения. Я понял, что когда православные говорят о спасении в настоящем времени, в этом есть доля истины. Да? Они говорят, я спасаюсь, а ты там, сестра, как спасаешься? Я там спасаюсь постами и молитвами. Ну, пусть у них там не всегда, скажем так, правильные методы, но доля истины в том, что спасаемся-то мы не только от наказания, а прежде всего от греха. И вот в этом смысле это мне как протестанту помогло понять вот эту важность спасения в смысле освящения. Это меня очень... Потом последующее мое изучение и служение в сфере библейского душепопечения, которое как раз направлено на освящение, это как раз очень было так взаимно полезно. То есть это один из вопросов. Общение с православием помогает нам увидеть важность понимания спасения как процесса победы над грехом. Mm-hmm. Второй вопрос тоже мы уже называли. Это признание важности и полезности предания. То есть мы должны Писание ставить на первое место, но не должны отбрасывать предание. Или, как некоторые протестанты, не зарывать голову в песок, притворяясь, будто у нас предания вообще нет. Некоторые так декларируют, да? У нас только Библия. Ну и всегда, да, всегда это любое общение. Также это учит нас... смирению, это помогает нам тренироваться в смирении, любви, вести такой диалог.
Угу. Спасибо тебе большое. Я думаю, что если бы мы, протестанты, вернулись бы к своим реформатским корням, к тому же моему любимому, одному из моих любимых Жану Кальвину, да, так вот как раз он тоже в своих наставлениях христианской веры писал о том, что процесс освящения или возрождения, да, это процесс, который длится, да, это такое продленное действие, которое, да, начинается в одну секунду, когда Святой Дух тебя возрождает, но продолжается всю жизнь, да?
Да-да.
И невозможно это отделить. Поэтому если бы мы просто хотя бы даже собственное предание бы изучали, да, наше протестантское предание, мы бы тоже пришли к такому выводу, что, да, юридическое спасение, оно обязано, оно имеет место быть, но оно все равно, тем не менее, продолжается всю жизнь, наше спасение от греха и восстановление нашей природы, образа Божьего в нас самих, да? И, по большому счету, наша цель — это получить не юридическое спасение, а быть в союзе со Христом, которое возможно только когда мы векторно, да, вот на протяжении всей жизни занимаемся собственным освящением, да, с Божьей помощью. Безусловно, это так, да. И это еще одно напоминание, друзья, братья и сестры, что нам нужно изучать собственное наследие протестантское, не отказываться от него огульно, да, говоря, что это все предание человеческое. Нет, там есть очень много мудрости. И вас бы не было, как христиан сегодня, если бы вы не были бы наследниками, пусть даже бунтующими этого самого предания баптистского или какого-то еще иного.
И общехристианского.
Спасибо большое. У тебя есть минута. Где можно купить сегодня эту книгу «Диалог с православием», которую ты написал уже достаточно давно?
Поищите в интернете. В Москве у меня есть друг, как минимум один, у которого есть эта книга в наличии. По интернету точно можно купить. Есть интернет-книжные магазины. У меня она есть, можете мне написать, но это вопрос, смотря где кто живет, то есть вопрос почты и пересылки.
Спасибо большое. Мы должны, к сожалению, закончить. Андрей, у нас уже время подошло к концу. Друзья, я с православием, Андрей Мурзин. Покупайте эту книгу, ищите ее в интернете, она есть в наличии, будет интересно. Всем пока, спасибо, Андрей, большое.
Спасибо.
Бо-бо. Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.